«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья мои, немножко политики. Как многие из вас слышали, Литва, как и другие страны, стала возводить забор. Значит, забор этот многокилометровый уже практически закончен. Ограничивающие передвижение между Белоруссией и самой Литвой. И, знаете, произошел уже вот такой нехороший случай. Запутался лось. Лося, по-моему, не спасли.
Не спасли.
Не спасли. Животное сильно пострадало. И я у тебя поймал на мысли, что люди в такие моменты, наверное, о животных думают меньше всего. То есть пытаются решить свои какие-то политические задачи, может быть, показать какое-то свое влияние. А вот, например, миграция животных в это время в буквальном смысле слова прекращается, потому что животные не знают, что такое граница. Животные на постоянной основе передвигаются, и для многих это есть процесс выживания. Я знаю, что, например, в той же Германии, которая напичкана в буквальном смысле слова автобанами, есть специальные мосты для перехода животных. Недавно в соцсети увидел специальные мосты, не могу сказать, в какой стране, внимание, для крабов. Крабы ползут там по этому виадуку специальному крабовому, значит, сначала вертикально, четко вверх метра на три, потом в длину метров 20, и точно так же в них вниз спускаются, потому что люди знают, что крабы там мигрируют, и это создает определенные проблемы. А вот животные, к сожалению, зачастую страдают там, где люди все-таки ставят свои интересы вперед.
Вот эту тему, а как все-таки нужно находить этот консенсус, и что нужно делать для того, чтобы животные не страдали, мы будем обсуждать с директором Красноярского парка флоры и фауны Роев Ручей Андрей Горбань. На связи со студией Андрей Вениаминович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Вениаминович, скажите, пожалуйста, а вообще насколько остро стоит вопрос, ну, начнем с нашей страны. У нас тоже большое количество сейчас и платных трасс появилось, и вообще как-то вопрос двигается в сторону животных, строятся специальные мосты или, может быть, туннели. Вообще об этом кто-то думает?
Коллеги, ну, я уточню все-таки, парк флоры и фауны Роев Ручей, такое расплывчатое название. Я из Сибири, из города Красноярска. Сибирь, гигантские просторы, да, и, казалось бы, ну, человек не встретится с животными, можно спокойно каждому жить, но каждую весну мы спасаем порядка 10-15 косуль, маралов, звонков по поводу медвежат, которых почему-то в лесу находят сердобольные охотники, мама куда-то убежала, а медвежонок, вот мне его жалко убежать, да, вот, порядка 40 телефонных звонков только за весну. Мы активно вторгаемся в мир дикой природы. Мы вторгаемся, не они вторгаются в наш мир. И рецепт-то очень простой. Мы или будем помнить, что они рядом с нами, и когда пропадут животные дикие, пропадем и мы, и как человек, и вообще как сущность природы. Вот если мы будем это помнить, тогда баланс будет сохраняться. А если нет, то это будет страшнее атомной войны. На полном серьезе. Мы утратим... Ну, как быть царем без зверей, да? Как быть царем природы без природы? Кем мы будем тогда царить-то? Да никем. Вот. Ну, а в принципе, если практические рекомендации, ну, конечно же, при проектировании нужно учитывать интересы дикой природы. И когда мы строим ГЭС и плотину, то обязательно ведь рыба должна на нерест подняться выше этой плотины. И обязательно марал или олень должен пройти под дорогой. Ведь для них дорога – это жуткая угроза. А если поменяются пути миграции, все, не будет ни размножения, ничего остального. И, к сожалению, пока у нас только единичные положительные случаи. К сожалению, вот так пока.
А смотрите, то есть получается, вы сказали о путях миграции, которые, если поменяются, то это, ну, прямо скажем, там, да, может быть, там, смерти подобно. То есть животное не приспосабливается к этим условиям, да? Оно вот привыкло вот по таким тропам ходить, по таким дорожкам, такой у него ареал обитания, и по-другому оно не сможет приспособиться. Или как?
Смотрите, друзья, ситуация-то какая? Мы говорим животное, сразу себе представляем как минимум здоровенного оленя. Да? А давайте рыжего муравья представим. Да? И проехал бульдозер, протащил за собой трубы по тундре. Для него образовалось гигантское непреодолимое препятствие. И также, да, погибли эти муравьи. Погибли птицы, которые ими питались, или наоборот, размножились болезни, потому что муравьи съедали какую-то падаль, что-то еще подъедали. Мы нарушили баланс в природе. И казалось бы, помните, да, у кого Брэдбери, наверное, да, когда бабочку-то растоптали, а рухнул весь мир. Uh-huh. Вот. Это же абсолютно то же самое. И порушив небольшую, ну, убив какой-то вид рыбы, уничтожили золотодобытчики реку, пропала рыба, перестала питаться тот же самый медведь, нечего ему стало есть. Он что сделал? Он пошел к людям. А проблемы с бродячими собаками. Ведь у нас же на сегодняшний день, у меня вот руководитель нашего заповедника Столбы просит: Андрей Ильич, давай что-нибудь придумаем. Собаки выдавили волков. Вот. И теперь они убивают все. Собаки безжалостные убийцы, намного хуже, чем волки. Вот нахозяйствовали, вот натворили делов.
Смотрите, вот в чем прекрасна наша программа, что мы слышим профессионала, который может озвучить мысль, которая, наверное, сразу и не укладывается в голове. Собаки выдавили волков. То есть по имиджу волк – это доминирующее животное, которое там наводит шороха там, где существует. А здесь в точности да наоборот. То есть популяция волков зависит от агрессии фактически домашних животных.
Ну да, да.
А чесноком взяли? Берут же чесноком.
Скажите, пожалуйста, ну вот смотрите, сейчас в Петербурге идет форум, который активно освещается, там президент на нем будет выступать, я имею в виду Петербургский экономический форум. А что-то подобное в нашей стране требуется, чтобы появилось вот на тему природы? Потому что каждый раз, когда такие форумы где-то за границей проходят, там все обсуждают, сколько выбросит кислорода, азота и все водорода там Китай и Россия вместе взятые. А вот конкретные какие-то задачи о строительстве вот таких мостов, не знаю, проблем тех же муравьев, ну, никто не поднимает фактически. И в нашей стране есть подвижки в эту сторону? Или давайте, может быть, мы сейчас кого-то призовем, чтобы форум и на эту тему появился?
Ну, в политиках мы ничего не смыслим, поэтому вот мне кажется, что вся зеленая экономика – это игры экономических каких-то корпораций и не имеют никакого отношения к спасению и к дикой природе, к спасению и к сосуществованию с дикой природой. Вот. А вот проводить, во-первых, даже не столько проводить, у нас и обмена-то информацией, состоявшимися практиками, каким-то опытом-то ведь нет. Мы же, ну вот, даже если кто-то что-то один умное и хорошее сделает, ведь это все теряется на фоне. Нужно обмениваться этой информацией. И нужно, конечно же, уделять внимание существованию с дикими, да не только с животными-то, а с растениями. Вот смотрите, вот тоже маленький такой пример, он может быть смешной, но он тоже ведь, это маленький такой камушек. Вот мы все боремся, не дай бог, срубили где-то дерево, это все огромная проблема. Мы не можем озеленить наши города, потому что мы конфликтуем, наши дороги конфликтуют с деревьями. Вместе с тем у нас огромное количество подвалов теплых в домах, да, где довольно-таки сырая земля. Ну а почему бы там не посадить вьющиеся растения, которые потихонечку росли бы по стенкам деревьев, да? Ну там где-то климат позволяет, а это многое в нашей стране. И у нас решилась бы определенная проблема с выработкой кислорода, да? Но для этого же должны собраться специалисты.
А примеры такие есть? Ну, вот в других странах, может быть. Потому что над домами и сверху домов есть такие примеры. А вот в подвалах, то, о чем вы говорите.
Ну, посади в подвале, а оно дальше-то само вырастет и по стенкам, оно уже найдет и свое и солнце, и все остальное. Да даже простой. Вот смотрите, строим дом, да? Что у нас карниз обычно? Да ничего. А сделай ты там отверстие для гнезд. Просто кирпич положи не горизонтально, а углом. Животное уже себе дырочку найдет. И кто-то из них спасется от мороза, кто-то из них спокойно перезимует. Да? Вроде бы и мелочь, что трудно проектировщикам по-другому немножко кирпичи положить. Но это же должны быть соответствующие практики градостроительные.
Вы говорите сейчас о введении фактически норм, которые должны учитываться, правильно?
И мало того, что о введении, но и о неигнорировании, о строгом контроле и спросе, чтобы это было. Норм-то у нас введено достаточно, да? Но как-то ведь все равно получается, что бац, плотину построили, по сторонам смотрим, о, опять проход для рыбы на нерест забыли сделать. Ну ладно, в следующий раз построим. И очередная река умерла.
То есть тут на самом деле вопрос комплексный, но вот вы сказали о том, что такого опыта, может быть, не то что опыта, а обмена опыта не происходит, это, наверное, еще и связано с тем, что страна огромная, да, и как-то вот люди, которые, например, на юге страны, там, Краснодарский край, там, Кубань, да, они заняты одними вопросами. В Красноярске это другие вопросы, во Владивостоке это третьи вопросы, да, как это все объединить, вот как вам кажется?
Ну, все-таки общение специалистов в первую очередь, да. Ну, не знаю, ну вот, ну, пока вот точно этого нет.
Потому
пока
что, например, почему... вот, извините, Андрей Вениаминович, потому что, например, вот вопрос медвежат, он в Южно-Сахалинске точно стоит. Я просто даже, когда там был, я слышал эти новости по радио, там сразу за Южно-Сахалинском, там медведи вообще, а если Курилы взять, так там вообще куча этих медведей. А, например, в том же Крыму, да, или там на Кубани, такого вопроса нет. Он не стоит там, да. То есть вот, вот я об этом. Как это объединить?
Ну, смотрите, если говорить за конкретную вид или особь, да, то ну зачем мне разговаривать с кем-то про снежных барсов, если их 70 голов на всю Россию, да, и мы все каждого по имени знаем. Наверное, может быть, не проблема. Но вот когда мы говорим о том, что своими глупыми телодвижениями мы лишаем снежного барса кормовой базы, и они умирают от голода в отдельных регионах, ну, я тут маленько, конечно, приукрасил, да, но снижается популяция все равно, то мы уже понимаем, что это глобальная проблема, и о этой проблеме нужно говорить специалистам всем. Я думаю так. Ну, первое, что это издержки ведь еще и нашего образования. Ну, к сожалению, на сегодняшний день ведь учим-то по каким книжкам? 2000-го года только прошлого века. Вот, в том числе и это. Наверное, очень мало практики у ребятишек, у тех же экологов, у тех же проектировщиков. Ну, недостаток, практики очень мало, ребята растут начетниками. Но тут, наверное, комплекс проблем, и нужно, хотя, вот смотрите, с чего надо начать. Нужно начать понимать, начать разговор, а в чем вообще проблема-то? Почему мы не можем обменяться знаниями? Вот это, наверное, главное.
То есть начать с диалога, это первое, да, а потом уже обозначить, что к чему и как. Спасибо большое, Андрей Вениаминович. Андрей Горбан, директор Красноярского парка флоры и фауны Роев-Ручей, был на связи со студией.
Андрей Вениаминович сказал фразу: «7 барсов, которых мы по имени знаем». Это большая проблема, если всего 7 барсов, и мы их знаем по имени. Вопросов очень много, проблем еще больше. Друзья, мы возвращаемся. Много как интересного сегодня прозвучало, да, у нас. И новая информация, вот и для меня, как для специалиста, прозвучала. Видите, я правда не знал о том, что в определенном районе нашей необъятной родины собаки шороху наводят. Вон даже волков такие построили, прям, оказывается.
Да. А у нас, кстати, слушатели прислали вопрос. Ну, такой, не то чтобы вопрос, а случай. Да, в Коми был бум рождаемости медведей. 3-4 года было довольно страшно ходить в лес. Я так перефразирую некоторые фразы. Сейчас немного поменьше, поменьше страха, видимо, но также порой выходят к населенным пунктам. Та же история с волками. Выходят прямо в поселки, бегают у машин. Вот в Коми, пожалуйста.
Ну, я не однажды в нашей программе поднимал эту тему. И, конечно, основная причина, почему животные идут к человеку, а это для них серьезный стресс, между прочим, это все-таки отсутствие кормовой базы. Это все-таки проблемы в природе. Знаете, когда вот эти зоорадикальные люди говорят, все животные должны жить в природе. И вот звучит это, конечно, красиво. А вы спросите у этого волка, что он из леса-то бежит? Не в лес, а что он обратно-то бежит. Потому что проблемы есть, и мы с вами знаем и про норильского медведя, медведицы, кстати, которая находится сейчас вот именно в Красноярском парке Роев-Ручей. Ведь она же пришла через много-много сот километров, дошла до человека, лазила по помойкам. И это все говорит о том, что в природе действительно масса проблем, которых надо решать. Но давайте переходить к следующей теме. Животные, к сожалению, очень часто страдают из-за того, что мы с вами, люди, ведем себя, ну, не то что не по-человечески, а просто антигуманно. Ведь животных люди выбрасывают, как это говорится, попользовались и бросили. И очень часто это бывает к концу лета, когда сейчас вот на даче завели собачку, кошечку, а потом пора возвращаться в городские условия, с собой брать не хочется или некуда, и просто говорят, ну... Шарик, давай теперь как-нибудь сам. И шарик становится через какое-то время диким, если выживет, если его не загрызут другие собаки, которые более приспособлены к выживанию. В общем, очень много вот подобного рода примеров. И хотелось бы поговорить. У нас на связи психолог Евгений Идзиковский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще
Слышите
раз.
Нас,
Вы
да?
на связи?
Слышу.
Отлично.
Скажите, пожалуйста, очень простой вопрос. А как объяснить взрослым и детям, что вот такое отношение к животным – это неправильное?
Ну, во-первых, надо понимать, что ребенок, в зависимости от возраста, он может просто еще быть недостаточно развитым для того, чтобы испытывать симпатию. Потому что лобные доли, они постепенно развиваются, ну, как и весь мозг. И человек полностью взрослеет где-то к 25 годам. И условно 8-летний ребенок, он может просто не понимать, что собачке или кошечке тоже больно. Он, в общем-то, не понимает, что и другим людям больно. И все будет зависеть от того, что ему будут говорить родители и как. Если у родителей к животным потребительское отношение, если они считают, что это просто какая-то живая игрушка, а свою совесть заглушают тем, что ну вот оставим на даче, ну как-нибудь проживет, остальные же живут, им там вообще на воле лучше, в дикой природе лучше, то, конечно, ребенок сделает, как скажут родители. Ну и плюс есть некоторое противостояние воли в том плане, что именно родители решают, будет дома жить питомец или нет. Ребенок, на самом деле, на это сильно повлиять не может.
Слушайте, ну вот, Евгений, знаете, я к вашей же фразе отсылку сделаю. У меня такое ощущение, что у взрослых, у некоторых вот эти самые лобные доли тогда не развиваются. И такая инфантильность, раз взрослые принимают это решение взять животное через там 3 месяца или полгода, вот как Эдгард сказал, оставить его просто на произвол судьбы. Это же как, какой цинизм нужно тогда испытывать, понимая, что это все ненадолго, да? Вот взяли, а потом выбросили это животное.
Ну, они не заглядывают вперед, они думают, что они сейчас заведут и будет весело, а когда надо уезжать, а как же мы в городскую квартиру-то возьмем? Там, наверное, грязно будет, и вообще вот тут вот рядом другие его приятели блохасты бегают, будет бегать с ними. И люди довольно эгоистичны в этом смысле, они... То есть вообще для того, чтобы испытывать ну, какие-то тонкие переживания, какую-то тонкую сложную эмпатию к окружающим, ее, конечно, надо развивать. Многие люди, они абсолютно эгоистичны, они думают о себе. И нельзя сказать, что это как-то ну прям хорошо или плохо. Это относительная норма нашего общества. То есть вообще идея о том, что животные, они тоже значимы, она сама по себе в мозгу отсутствует. Ее надо как-то воспитывать.
Угу. Вот, кстати, по поводу воспитания.
Да.
Раз не получается воспитывать это с помощью там, системы образования, или это достаточно долго, в Госдуме предлагают ввести обязательное чипирование. Ну вот тут конкретно речь идет о домашних собаках. Почему? Это позволит определить владельца в том случае, если животное выбрасывают или если собака покусала человека. Вот такое предложение в Совете Федерации, а в Госдуме предлагают вводить штрафы от 30 тысяч заброшенное животное до 200 тысяч, если это животное покусало человека. Вот, Евгений, как думаете, а если рублем будут наказывать или вот чипировать животных, будет больше ответственности?
Будет. Вот штрафы люди понимают на отлично. Стоит начать штрафовать за животных, за выброшенный мусор, за антисоциальное поведение. Люди ругаются, ворчат, но они начинают немедленно следовать правилам. После чего срабатывает вот такая теория разбитых окон, что если вокруг тебя все ведут прилично, неважно по каким причинам, из чувства страха перед штрафами или они там так воспитаны, то постепенно и норма общества то тоже начинает меняться. Потому что одно дело, ты видишь, что все там как-то готовы переломать ветки сирени, а другое дело, ходишь, смотришь, нормально. Вот мы недавно гуляли с другом по территории школы, как мы просто проходили мимо, и мы наблюдали, что там вся школа внутри в сирени, и все ветки целы. Мой друг так удивленно говорит, слушай, а вот ты знаешь, в моем детстве такого вообще не было, чтобы кусты стояли и ветки не ломаны. А я вспомнил, что, например, в моем детстве как-то, ну, я как раз совсем маленький был, лет 4-5, мне мама сказала, что ветки нельзя ломать, потому что растениям больно. Я это понял, но не ломаю ветки. Когда кто-то на моих глазах ломает, я ему тоже говорю, так не надо. А если ребенок смотрит, как его мама идет фотографироваться, ломает себе ветки, ломает, вытаптывает там всю эту траву, кусты и так далее, вот в период цветения, то, конечно, он копирует за взрослыми то же самое. Поэтому штрафы, постепенно воспитывая взрослых, точно так же уже следующим людям прививать некую мораль поведения.
Ну, вы сейчас хороший пример привели ответственного воспитания ребенка, когда родители общаются с детьми и рассказывают, и это запоминается, как вот в вашем случае, на всю жизнь. Но позвольте про чипирование немножко поговорить, потому что я погружался в эту тему. Угу. Сложность заключается в том, что ну, закон вести легко, исполнить его очень трудно. Приведу пример. Собака раз и родила там, не знаю, 5-7 щенят, да? Их надо чипировать. Все, чипировали. Значит, надо сразу эти документы куда-то там подавать, что вот родилось 7. Через 2 дня 2 собаки умерло. По любым причинам. Просто какой-то врожденный порог. Человек опять идет, значит, у меня теперь 2 собаки умерло. Опять переоформляет документы. Значит, на постоянной основе должна быть какая-то онлайн-база в каждом регионе. Ведь у нас основная проблема, что животные у нас не только в крупных мегаполисах. Большая часть животных у нас находится в городах и селах, где ветеринаров-то обыкновенных нету. Не то, что службы, к которой можно будет обратиться. Участковые-то не справляются со своими делами, потому что он один на многокилометровую там какую-то зону. Поэтому вопрос чипирования, он звучит, конечно, вот так здорово и, наверное, будет работать, но убежден, что до тех пор, пока государство не выделит очень серьезное средство на его, так сказать, исполнение этого закона и на постоянной основе финансово не будет поддерживать эту отрасль, ничего не получится. Не, вот просто ничего не получится. А еще обыкновенно бабушка, которая содержит дома 20-30 собак, скажет: простите меня, очень хочу чипировать, денег нету.
Да.
Все. И что ты будешь делать с этой бабушкой?
Или любители кошек,
да,
там.
Да. А на послезавтра у нее новые кошки появятся, потому что вопрос диких животных, ну, домашние, которые попали в дикую среду, это можно уже говорить о том, что это дикие животные. Собаки в нескольких поколениях там живут. Он остается открытым, потому что там животные размножаются очень хорошо. И пример с волками темой ранее только что привел. Поэтому здесь вопрос такой очень комплексный и очень сложный. Но давайте вернемся все-таки к воспитанию наших с вами детей. Скажите, а с чего надо начинать? С дома, с яслей, со школы? Вы только что привели пример там роста нашей лобной доли, да, и она в определенном возрасте развивается. Так вот, когда с ребенком надо начать работать, чтобы поколение выросло ответственным?
Вы знаете, вообще единственный способ воспитывать ребенка – это показывать ему живой пример себя. Вот так, как ты живешь, так будут жить твои дети. Ну, за редким исключением, когда они выбирают там прямую противоположность. То есть, если уж совсем родители делают что-то непотребное, дети могут сказать: нет, я так никогда так не буду. Поэтому, если ты сам нормально обращаешься с растением, с животным, с другими людьми, наконец, со своей жизнью, то ребенок перенимает именно это. Ко мне вот, ну, довольно редко приводят детей в терапию, то есть в основном я работаю со взрослыми людьми. Ну вот все, наверное, те там 10, 20, 30 случаев, когда приводили детей, всегда была работа со взрослым, и всегда корень проблем ребенка был в том, что его родители тоже испытывали похожие проблемы в тех же сферах. Поэтому нет способа такого говорить ребенку: не смотри на меня, меня слушай. Вот не смотри, как я делаю, делай так, как я сказал. Так, в принципе, не работает. Работает только личный персональный пример. Поэтому, ну, если родители хотят воспитать ребенка, понятно, живите так, как считаете нужным, чтобы жил ваш ребенок. А если государство хочет какую-то систему воспитания продвигать сверху вниз, ну, значит, взрослых надо форсировать к какому-то поведению. Например,
с помощью, ну, штрафов, тех, то, о чем вот...
Штрафы. Ну, опять же, то есть вот если говорить про чипирование животных, в целом мы видим, что наши западные соседи, они более-менее как-то справляются с этим. То есть это тоже был длительный процесс. Безусловно, с какими-то ошибками, перегибами их надо учесть, посмотреть. Ну и посмотреть, где и как внедрять у нас. В селах, например, это может быть не так актуально, потому что там и так животные могут жить, ну, в таком относительном свободном выгуле. В городах, вот, скажем, на первом этаже, где я сейчас живу, у соседки, я живу на втором этаже, у меня есть соседка с первого этажа, у нее есть кошка, она там сама там двух-трех кошек прикармливает, и ее кошка, она живет в квартире, ну, где-то 50% времени она гуляет сама на улице. Ну, и это нормально, она за ними как присматривает, что-то делает, они там этих кошек стерилизуют, ветеринарку возят. Я думаю, что если будут чипирование, они их, конечно, чипируют. А если кто-то заводит дома 20-30 кошек и собак, ну, это уже сейчас, мне кажется, на какой-то грани закона, и соседи, наверное, будут недовольны запахом, звуками и всяким прочим. Если есть несколько животных, ну, в крупном городе, мне кажется, владельцы вполне себе осилят чипирование. Ну, на крайняк, это же городу надо. Значит, это будет делать город.
Угу. Тут еще такой вопрос же, да, возникает.
Если можно коротко.
Да. Да, то есть вот когда собираетесь заводить животного, тут надо, да, какую-то памятку может давать человеку, что нужно делать, в том числе чипирование. Вот тогда человек уже будет готов.
Ну, тут важно еще, что когда вы заводите животное, вот многие же как делают, они думают, заведем животное ребенку, чтобы ребенок научился, например, животному ответственности. Здесь причины следствия поменены местами, потому что, во-первых, ну, ребенок – это ребенок, он не может нести ответственность за то, что происходит в квартире, она в любом случае на взрослых. Uh-huh. Если вы с собой не чувствуете ответственности за животное, ну как вы можете думать, что кто-то другой ее возьмет? Это раз. То есть в любом случае взрослый человек заводит животное, даже если ребенок с ним играет. Во-вторых, ну, надо же хорошо понимать своего ребенка, что там как, может быть, ему там не нравится или не хочется. И что вы будете делать, когда ребенок откажется гулять с собакой, потому что он устал, а в школе много уроков.
Вот-вот.
Спасибо вам большое. У нас на связи был психолог Евгений Изяковский. Друзья, наш час быстро подошел. Мы, по-моему, хорошо время провели.
Пролетело.
Эдгар Запашный, Андрей Матюхин с большим удовольствием пообщались с нашими специалистами. Надеюсь, что что-то полезное вы вынесли, прослушав наш эфир. Ну, а мы к вам вернемся ровно через неделю. Оставайтесь на радио «Спутник». Здесь много интересных программ.
Всего хорошего.